Всем привет! С вами подкаст «Подлодка». И в нашем 93-м выпуске мы поднимем такую важную и животрепещущую тему, как синдром самозванца. Сегодня решились поговорить откровенно о своих, возможно, проблемах, переживаниях. А может быть, будем говорить о друзьях, никто об этом не знает. Но, в общем, сегодня с нами Егор.
Всем привет!
И я, Катя. А Женя со Стасом будут слушать этот выпуск в записи и пытаться диагностировать синдром самозванца у себя. Потом мы обязательно узнаем результаты. В гостях у нас сегодня Настя Калашникова. Настя – психолог, экс-HR, а также основательница психологического перлаба для IT. Настя, привет!
Всем привет!
Расскажи, пожалуйста, немножечко поподробнее о себе, о своей вот текущей деятельности и как часто тебе вообще приходится с людьми говорить на тему синдрома самозванца.
В текущей своей деятельности я психолог практикующий и работаю в основном с ребятами, которые приходят ко мне из IT-сферы, разработчики, тестировщики, девопсы, редко-редко менеджеры. Под менеджерами мы имеем в виду менеджеров проектов, менеджеров продуктов. За текущий год, наверное, о синдроме самозванца я говорила очень часто, каждый месяц точно. Часто приходят на консультации с этой темой в открытую, либо, ну, то есть прям приходят и говорят: «Настя, ты знаешь, вот понял, что чувствую себя самозванцем». Либо с какими-то такими фразами, историями, которые вот наводят на то, что у человека синдром самозванца, и нужно с этим будет работать.
Настя, чтобы было понятно, а какой вообще размер практики примерно?
У меня размер практики за этот год был порядка 200 человек, это включая индивидуальные консультации и те консультации, которые проводила в компании. Я вот, кстати, подумала, что, может быть, сюда, если накинуть какие-то еще перлабы, где у нас такой тоже формат обсуждения, если накинуть сюда Абсконд, где у нас был такой вот митап, то будет вообще очень много.
Да, вспоминая Абсконф, сразу же становится понятно, почему тема актуальна, почему мы решили записать этот выпуск, потому что я, когда очень захотела послушать твое выступление, открыла дверь и увидела только ряд широких и не очень спин, потому что весь зал был забит под завязку. Кстати, ты, наверное, устраивала какой-нибудь интерактив, и ты просила сказать, там, ребята, поднимите руки, кто ощущал у себя синдром самозванца, да? Большое количество зала отреагировало?
Да, почти все. Ну, то есть, как бы, прям много-много.
Угу. При этом у меня есть ощущение, что не всегда человек, который говорит, что у него синдром самозванца, на самом деле этим синдромом обладает. И я предлагаю именно в этом сегодня в том числе разобраться. Поэтому для начала давайте определимся, ну, с терминами. Что это вообще за синдром, что под собой несет? И, может быть, есть какое-то википедийное вообще определение?
Ну, вот дословно википедийное не вспомню, но оно точно что-то из категории, что это эмоциональное состояние, в котором человек свой опыт и достижения обесценивает и не интегрирует с резюме, ну, то есть вот его опыт и достижения, из которого складывается его резюме, оно как будто про другого человека. Это все кто-то, вот, возможно, другой сделал, это все было настолько случайно, что это не я.
То есть это невозможность объективно оценить свои достижения. Можно так это как-то характеризовать?
Это не просто невозможность объективно оценить достижения, а это еще их вот именно... Это позиция такая, что я плохой. То есть ты не просто это обнуляешь, а ты еще это в знак минуса возводишь.
Интересно тогда поговорить о том, почему это острая проблема именно в IT, почему на конференциях мы говорим о синдроме самозванца, а не только о паттернах и ML в iOS. Вот почему наравне поднимается такая тематика в нашей профессии?
Ну, на конференции вы поднимали эту тему, потому что у вас прекрасная конференция, одна из самых лучших.
Ну, боже мой, я обожаю на телочку.
В IT тема очень сейчас такая часто встречающаяся, да, потому что как раз много говорим про технологии и порой забываем, наверное, о человеке, о коммуникации и о том, чтобы спросить, а как ты себя чувствуешь, вообще как у тебя дела? за счет этого человек застревает немножко в своих переживаниях, особенно если приходит в новую команду, где, ну, объективно более сильные участники там, за счет опыта и за счет того, что они дольше работают в этом проекте. И человек начинает загоняться, раскручивать себя, раскручивать, и в какой-то момент не выходит из этого состояния. И вот так вот формирует у себя синдром самозванца, и с ним идет дальше.
Наверное, есть какие-то особенные особенности наших коммуникаций в IT-процессов и вот всей атмосферы, что нас ежедневно окружает, которые способствуют там, появлению и прогрессированию этого синдрома. Для меня, например, это как бы бич и фокус на абсолютной компетентности, максимальной профессионализме. Я говорю, понятно, что это в любой сфере важно, всем нужны компетентные профессионалы, но у нас это как бы обязательное, то, без чего ты не можешь считаться успешным человеком, наверное, так.
Да, сейчас очень такая высокая конкуренция в IT между компаниями, между ребятами. Это известная уже, мне кажется, история, когда синьор-синьора собеседуют, это стенка на стенку, кто здесь круче, кто здесь сильнее. И если ты вдруг где-то, ну, там, лажаешь, это бьет по самооценке. А, при этом забывается, что ты можешь лажать, но не потому, что некомпетентный, а, например, ты просто с этим не работал, и тебе там нужно там, ну, день-два, чтобы почитать в этом направлении. А, в IT очень быстро сейчас все развивается, там вообще индустрия пока что сейчас каждый день что-то новое. И вроде бы ты только что-то освоил, а тебе уже опять в путь. И получается, что со стороны рынка такая идет диктовка, что ты все время немножко не достаешь, не дотягиваешь постоянно. Конечно, важно вот уметь этот рынок перестать слушать и послушать себя, действительно ли я не достаю на тот уровень, на котором я сейчас должен быть, могу быть, хочу быть.
Кто сказал, это действительно... Да, это, мне кажется, точно бьет как по самооценке, особенно когда ты как профессионал стараешься как можно больше найти хороших каналов для потребления информации, да, хороших источников, и тем самым это на тебя влияет так, что количество новых штук, да, которые потенциально ты понимаешь, что ты можешь изучить, оно становится, ну, просто невообразимо огромным, потому что когда ты живешь в неком информационном вакууме, и тебе не с кем, возможно, проводить, да, калибровку своего статуса, то мне кажется, что вероятность, ну, проявления, да, таких проблем, она, возможно, меньше, потому что, ну, тебе не с кем сравнивать. А когда тебе постоянно есть какие-то звезды, на которых ты потенциально можешь равняться, и ты понимаешь, что тебе их, возможно, никогда не догнать, то это довольно тяжело.
Но на самом деле, когда человек работает один, автономно, там, фрилансеры те же самые, да, они точно так же в синдром попадают самозванца, потому что они бывают в такой ситуации, что я фрилансер, потому что на самом деле в команду я не смогу, ну, я не дотяну, потому что внутри в инхаусе работают такие крутыши, а я на самом деле не дотяну. Такая история бывает, то есть это не обязательно про то, что один ты работаешь или с другими работаешь, но это действительно, да, про то, по кому я себя меряю. Я, по-моему, на конференции как раз рассказывала пример, как мне как-то написала давно одна мама о том, что у нее у сына проблемы с тем, что он себя там по одному очень крутому чуваку с рынка меряет и хочет так же, как он, всего добиться, а это очень такой юный крутан рынка. И вот мальчик там, ну, просто целыми днями сидит за компьютером, у него там в школе проблемы, ну, то есть там вот полная картина, мама не знает, что с этим делать, а мальчик равняется на этого крутана, и у них там при этом разница в возрасте есть, понятно, да, там уровень старта разный. Вот это вот про это.
Сейчас такой, может быть, последует забавный вопрос, но, Настя, так как ты довольно часто работали с людьми, которые либо подозревают у себя наличие этого синдрома, либо действительно как бы им обладают. Можешь ли как-то выделить, возможно, характерные черты, может быть, в их поведении или, я не знаю, даже внешности, которые вот такой чек-лист, который позволит взглянуть человека и сказать, ой, кажется, у него потенциально может быть синдром самозванца?
Люди с синдромом самозванца часто не находят такой хороший контакт с коллективом, да, здесь вот они в чем-то стараются замалчивать свое мнение или высказывать его неуверенно, пытаются апеллировать к каким-то другим людям, другим специалистам при любой своей позиции, потому что нужна постоянная опора на кого-то, потому что я свое мнение просто так чисто не могу высказать. Люди могут, эти люди, которые с синдромом самозванца, могут вступать в какие-то такие околоконфликтные ситуации, потому что часто находятся в позиции уязвленности, которые, возможно, внешне не транслируются, но я сам себя чувствую неуверенно, и это влияет. Часто здесь подавленность настроения, такая, ну, спад настроения, спад продуктивности на этом фоне. Люди с синдромом самозванца очень часто думают, что они, ну, он им помогает, да, он помогает отталкивать к развитию. А на самом деле там есть такое, такая история про упадок настроения и за счет этого спад внимательности. Вот, например, так. Такие вот
очевидные. Настя, а чем отличается наличие синдрома самозванца у человека от просто понимания своей ограниченности и того, что ты не дотягиваешь до какого-то определенного уровня объективно?
Ты, Егор, про комплекс фронтендера или что?
Ну, в том числе, наверное, да. То есть вообще, что такое комплекс фронтендера? Это моя это синдром, который выведен лично мной. Короче, он заключается в том, что вот представим себе разработку такими слоями, где сверху есть там клиент-сайт, фронтенд или мобилки, ниже бэкенд, ниже какая-нибудь инфра, еще ниже системное программирование, железки и прочее. И вот каждый верхний слой думает о том, что вот ниже-то происходит настоящая работа, они все, что делают, это красят вьюшки и решают простые задачи. То есть они не очень понимают, что происходит ниже, поэтому начинают немножко... Ну, не приукрашивает, скорее, а там такое завышенное ожидание. То есть что-то в этом духе.
Типа считать работу других важнее намного, чем свою.
Да-да-да, просто вот в айтишечке оно часто проявляется именно вот такое, сверху вниз. Вот, но да, по сути, Насть, как вообще понять то, что ты четко понимаешь, что у тебя плохо, и вот синдром самозванца?
Ну вот смотри, любая история, где ты к себе относишься во всем плохо, критично, обесценивая и на весь свой опыт, на весь свой путь говоря «фи», она изначально нездоровая. Есть вероятность про то, что она про синдром самозванца, есть вероятность про то, что она как про какие-то более, ну, такие жестокие истории. Одно дело, когда ты понимаешь, что ты... ну, еще не того уровня, что тебе есть что подучить, есть что потянуть, или у тебя есть там внутренний такой баг, что там, в бэкэнде лучше, чем в фронтенде, и я вообще должен быть в бэкэнде, так что ты начинаешь в этом делать направлении. И совершенно другое, и при этом ты стоишь на позиции, что ну, на фронтенде я что-то уже предпринял, я какие-то шаги там предпринял, там отучился где-то, послушал кого-то, на конференциях побывал. А при синдроме ты, например, любые свои шаги, любые свои действия, вообще все, ты считаешь, что это все ерунда. Выступаешь ты на митингах, выступаешь ты на конференциях, все ерунда. Пришел ты в какую-либо компанию, ерунда. Пришел ты в значимую компанию. У меня было огромное количество ребят из действительно крупных компаний, и российских, и зарубежных, которые говорили, ну я просто случайно попал. Ну вот они, мне просто повезло с тем, кто меня интервьюировал. Как бы вот эта вот история, она опасная. Она как раз про синдром.
Вот мне тоже кажется, что это вещи, короче, могут совпадать, но не обязательно, что человек, у которого комплекс фронтендера, обладает синдромом самозванца. Как бы для меня история про комплекс фронтендера, она больше коррелирует вот с тем самым эффектом Даннинга-Крюгера, который мы упоминаем, ну, если не через раз, то точно не первый раз в нашем подкасте. Это как бы про то, что ты обладаешь достаточной осознанностью и набором знаний, чтобы понять, что твой текущий набор знаний еще это далеко не все, что ты можешь познать, чтобы быть там тем самым профессионалом, о чем ты думаешь. Но это не мешает тебе осознанно и довольно объективно оценивать уже проделанный путь. Ты просто знаешь, что это недостаточно, что это не конечная точка, и что тебе обязательно надо двигаться вперед. Вот, поэтому у меня, я говорю, есть на примере люди, которые абсолютно точно считают, что они отлично красят кнопки и мастера автолейаута и знают все мобильные архитектуры, но при этом переживают за то, что они занимаются мобильной разработкой, например. Или фронтендом. Проецируйте на любой, на любой клиент-сайт.
То есть все-таки в итоге отличие синдрома самозванца в неосознанности вот этой критики или вообще в наличии самокритики? Я вот пытаюсь сейчас понять для себя.
В наличии обесценивания своего опыта и критично жесткого обращения к нему. То есть негативного.
А вот как... По сути, что такое вообще обесценивание или ценность опыта? Это ты берешь, смотришь на то, что ты сделал, и сравниваешь с какой-то планочкой. То есть это же, по идее, вопрос о том, где ты, как ты эту планочку выставил, и что брал за мерило, кажется.
Вот когда у тебя есть эта планочка, и есть мерило, и есть конкретные вехи, то это вряд ли про синдром. А люди с синдромом, у них вот практически этой планочки и вехи, вех нет. То есть у них есть какая-то абстракция, что я должен быть лучше. И как только они взбираются на какой-то новый этап, вот на тот, который они ставили как планочку, они говорят, да нет, это фигня, это не то, что мне нужно было, вот то, следующее, лучше. Они даже здесь себе не говорят, о, молодец. Они говорят, двигайся дальше, еще нужно быть лучше, это все ерунда, это элементарно было.
А вот как раз тут и включается же, кажется, тот самый синдром, о котором Катя говорила, Даннинга Крюгера. То есть ты достиг новой планочки, ты, я не знаю, поднялся на гору повыше, стал видеть сильно больше вокруг себя и понял, блин, а как далеко-то еще идти?
Но тут момент в том, что ты при этом перестаешь вообще как-то себя хвалить и считать важным тот путь, который ты уже проделал. Вот мне кажется, это как бы синдром Даннинга-Крюгера, он про будущее, про то, что ты понимаешь, что тебе всегда есть куда двигаться. А синдром самозванца, он про то, что ты при этом абсолютно не считаешь важным твою проделанную работу, и именно это является как бы самой опасной частью, насколько я понимаю, потому что у тебя в жизни ничего положительного, никаких положительных эмоций, получается, от всего процесса не остается.
Ну это смотри, можно быть хорошим джуном, ведь можно хорошим джуном, который хорошо на своем этапе развития делает задачи.
Да. Можно быть и плохим.
Можно быть и плохим, но мы сейчас про хорошего. И у него есть какие-то вехи, да, ну там роста на ведущего специалиста. Но на данном этапе, вот когда он там год только отработал, он хороший джун. И он о себе может говорить, я хороший джун, вот сейчас я стараюсь, там слушаю подкасты, хожу на конференции, все-все-все делаю, все-все-все треку, и я знаю, какой у меня должен быть путь дальше. Либо это может быть история, фу, я год работаю, а до сих пор там не делаю там вот этого, и какие-то такой список, знаешь, который не каждый синьор вытянет.
А как понять, вот, допустим, хороший джун ты или нет? Вопрос, мне кажется, сильно в этом. Учитывая, что вообще все, что мы сейчас говорим, звучит как такая глубоко социальная история, это же еще сильно крутится вокруг выбора какой-то модели поведения, сравнения себя с другими людьми. Как вообще эту проблему решать?
Хороший очень вопрос. Человек – существо социальное. И в любом случае, когда мы себя меряем, хорошо мы взаимодействуем с другими людьми. В первую очередь взаимодействовать с своим руководителем, с тем, какого он мнения вообще, что он считает, в какую сторону видит, мне нужно двигаться, в какую сторону, по его мнению, я уже продвинулся. Взаимодействие со своей командой. Здесь важна такая поправка, что если с командой есть при этом, ну там, знаете, доверительные хорошие отношения, потому что команда может быть одним из факторов развития, одним из тех, кто влияет на развитие синдрома самозванца, может быть команда, потому что тоже об этом поговорим. И, например, вот эта метрика про то, что я считаю, что там на хорошего джуна должно быть там, ну не знаю, там высшее образование, не знаю, год работы, аудитория из трех клеточек заполнены, ну не знаю, что-нибудь, да. И вот он джун с этим соотносится, есть у меня эти метрики или нет. То есть это должно быть не из уровня такой абстракции того, что я просто думаю о том, что я должен быть лучше, переведено в какие-то факты.
То есть должна быть возможность, ну, как бы на какую-то реальность это положить.
Да, да, да. На реальность этого мира, не на реальность только вот этого джуна с синдромом самозванца, у которого, может быть, в его мире, там, годовалый джун должен быть уже, не знаю, там, техдир Microsoft. А на реальность этого мира, где там, ну, к джуну есть конкретные требования, которые можно посмотреть там, в любой сейчас компании, пообщаться там со многими этими лидами, спросить у них обратную связь.
Походить на собеседование и получить несколько офферов на джуна.
Да, да.
Ну, в общем, надо постоянно связь с текущей реальностью каким-то образом схватывать.
Да.
Мы еще обязательно поговорим про профилактику. Вот, мне бы сейчас хотелось перейти к такому обсуждению причин вообще появления этой проблемы. Мы обсудили то, что IT в целом благоприятная, да, если так можно сказать, благоприятная среда для развития такого рода проблем, но, тем не менее, этим синдромом обладает не каждый. И есть все-таки какие-то определенные причины, возможно, исторические там, в жизни события, триггеры, которые это все провоцируют. Вот предлагаю обсудить, какие именно.
Ну вот если идти, там, грубо говоря, от Рождества Христова, да, то часто в истории такая ситуация, что родители там как-то воспитывались с акцентом на какие-то достижения, а не на принятие, например. То есть хвалили только за какие-то плюсы и не поощряли какие-то свои истории. Это часто про то, что там, мне не хватило внимания, я проживаю так, что мне нужно постоянно что-то делать, чего-то добиваться, чтобы вот как-то себя поддерживать в этом вот фокусе других людей. Это бывает просто жесткое обращение из детства, допустим, тоже идет постоянно, там, ты должен быть отличником, ты должен там, быть чистеньким, там, опрятненьким, и вот это вот жесткое очень обращение.
А это плохо?
Я не берусь мерить, плохо или хорошо. Это просто может приводить к последствиям. Это может приводить к тому, что вырастая, ты начинаешь от себя только требовать и не уметь к себе обратиться с чем-то положительным. Не уметь себе сказать «ты молодец», например. И когда ты встречаешь, допустим, человека, который тебе говорит «ты молодец», ты не знаешь, как с этим быть. Например, ты обесцениваешь такую обратную связь. Ты знаешь, история часто, что многие из нас, когда говорят «спасибо за работу», мы говорим «да, не за что». Мы же так привыкли, это какая-то наша социальная норма, говорит «да не за что». На самом деле бывает так, что человек действительно искренне говорит «спасибо тебе за работу, но мне важно, что ты сделал это». И на наше «не за что» слышит обесценивание. Вот, например, так.
Я всегда говорю «пожалуйста».
Ты молодец. Мы гордимся тобой.
Спасибо.
Ну, история про то, что все, точнее, многое может иметь корни, конечно, в детстве. Она с ней тяжело спорить, и это находит отражение в реальности.
Захотелось на диван прилечь.
Еще есть такая история, вот я сейчас говорила о ней. Бывает так, что коллектив провоцирует развитие синдрома самозванца постоянным троллингом, жестким каким-то обращением, жесткой критикой, ну, там, тем же вот, уже нашумевшим, мне кажется, код-ревью таким тоже суровым, да, когда особенно у новичков таких формируется страх предпринимать какие-то действия, предпринимать какие-то, ну, что-то пробовать в своей работе, потому что есть страх этой ошибки, потому что коллектив сразу же обрушится с каким-то вот таким сарказмом, троллингом, чем-то обращением жестким. Вообще на фоне этого просто такое постоянное, когда есть такое обращение, формируется, что я не дотягиваю. Меня все время высмеивают, я постоянно попадаю в позицию, что я не дотягиваю. Я постоянно посмешище в своем коллективе. Это у этого разные последствия, более суровые даже есть, чем синдром самозванца, но это одно из них.
Мне вот сразу тут стало интересно, Настя, ты не в курсе, в нерусскоязычном сообществе, ну там, европейском, американском, в общем, настолько ли это хайповая тема, потому что, ну, есть мнение, что именно среди российского IT токсичности ее как бы намного больше, чем, ну, вот в среднем по больнице в остальном мире. И поэтому, а так как это является неплохим триггером для этого, вот как, в общем, что с этим в англоязычных сообществах?
Знаешь, я глубоко не изучала вопрос этот. Единственное, что последние, по-моему, недели две назад Google выпустил отличную статью с аналитикой о том, что намного эффективнее. Они провели исследования на командах, кто более эффективно работает, и вот оказалось, что намного эффективнее работают те люди, которые в коллективе себя чувствуют безопасно. Безопасно, без троллинга, без вот, травли и прочего. Очень хорошая статья, стоит ее почитать. Мне она прям крайне зашла. История про то, что на российском рынке все более сурово, более жестко, и там в том числе, ну, там, не тема выпуска, но тем не менее, что женщины в IT чаще страдают от каких-то дискриминационных историй, да, она есть, она часто звучит и во многих, ну, от многих экспертов рынка, но аналитику не скажу, к сожалению.
Вот если говорить о причинах, которые не в детстве, а вот которые могут происходить здесь и сейчас, то есть которые могут случиться с каждым человеком, мне очень нравится рассуждать на примерах, возможно, таких примитивных, но довольно приземленных. И вот мне подумалось об истории с грейдами в IT, которые никак нету какого-то общей спецификации, да, общего ГОСТа по грейдам. Это везде абсолютно свои подходы к измерению senior, junior и middle разработчиков. И представим ситуацию, что есть некий разработчик, который работает, все совпадения случайны, который пришел работать в небольшую компанию, может быть, это стартап или что-то, и он там такой пришел и такой раз сразу же тимлит из себя одного или двух разработчиков, и он называет его senior лидом mobile архитектором, ну, потому что, знаете, там шапочки можно надевать абсолютно разные. В общем, он в этом котле довольно долго варится, а потом он приходит, решает сменить работу, расширить там свой опыт, кругозор, приходит в крупную компанию, и там грейды совершенно другие, мерил другие, и там ему говорят, да ты еще джун зеленый. Ну, я, конечно, утрирую, но мне кажется, mm-hmm. суть понятна. Вот, такой мне придумался вариант, и почему-то мне кажется, что это тоже может сильно оставить отпечаток, потому что у тебя как будто переворачивается, в общем-то, вся твоя реальность, как ты ее оценивал.
Ну, может, конечно, но только здесь такая история, о которой вот как раз, мне кажется, выше говорили, что здесь он, получается, действительно не соответствует рынку. Да?
Mm-hmm. Ну да, так и есть.
Повезло куда-то попасть, и здорово, если он увидит вовремя. Потому что есть люди, которые там уже в предпенсионном возрасте обнаруживают, что они не соответствуют своей руководящей позиции, это более сурово тогда. Но вот про оценки на собеседованиях, которые бывают дают очень жестко, и опять же, когда там два синьор-разработчика встречаются на собеседовании, начинается стенка на стенку, кто кого сейчас здесь сделает, да, и тоже не один кейс был, когда приходили ребята ко мне на консультацию, говорили, Настя, я не могу больше ходить на собеседование, потому что я чувствую, что меня там просто унижают, потому что очень жестко все. Ты там что-то не знаешь, где-то что-то не дотянул, и все, тебя там, да ты что, да ты лох, ты реально не знаешь, ты возможно такое. И вот это бьет очень по самооценке, особенно если это какие-то топовые, значимые компании, значимые люди.
Слушай, ну не звучит немного странно, что это происходит постоянно. То есть да, иногда такое случается, сам такое видел, но если человеку кажется, что такое происходит вокруг него постоянно, возможно, проблема-то не в интервьюерах.
Ну, возможно, да, проблема не в интервьюерах, а в том, что там он это так видит, или в том, что он это так провоцирует. Но на самом деле на рынке есть такой некий зазор на проблему о том, как взаимодействуют между собой интервьюеры и кандидаты. Это не про HR-ов, это не про HR-ов, не трогаем их. Это вот именно как говорят технари с технарями, о том, что как дается обратная связь и как само ведется собеседование. А там, вплоть до того, что могут опоздать, то сказать, ну чего ты пришел, тебе оно надо. И вот думается, что вот это все понебратство, оно так нам всем свойственно, все к нему открыты, все к нему привыкли, а на самом деле, не так. Некоторые люди не могут в таком обращаться. Или тот же мат, да, на собеседованиях. Кто-то думает, что да ладно, нормально, мы же все зайти, мы все материмся. Но нет, некоторые некомфортно, некоторые трудно себя чувствуют.
Я вспомнил, что в Рамблере выдавали всем, кто собеседует, памятку, в которой просили не смеяться над кандидатом, не унижать его и не переписываться в мессенджере во время собеса и посмеиваться, потому что кандидат понимает, что пишут о нем.
Ну, наверное, теоретически, если памятку выдавали, значит, проблема была.
Да, была там.
Ну вот.
Но не массово.
Слушай, знаешь, как бы мне кажется, здесь факт того, что даже если, допустим, 1-2 человека пострадали от такого собеседования, мне кажется, это уже история про то, что надо задуматься. Потому что когда тебя унижают на собеседовании, и это, допустим, схоже там, с чем-то таким совсем уж суровым, Это вообще повод нам всем задуматься. Да, это ведет, может привести человека к синдрому самозванца, если это особенно его первые шаги, если он там только-только вот middle, и он первые свои собеседования пробует. Он там 2 года назад в Москву переехал в крупную компанию, сейчас решил еще попробовать. Потом попал там куда-то, где такое происходит. И он сразу забивается в себе, он думает, я просто, это сказать не матом, я просто некомпетентный, я просто неудачник, и поэтому они со мной так обращаются. Если я что-то знал, то они со мной так не обращались. Это нечестная, незаслуженная история.
Мне кажется, интервьюерам очень важно осознавать уровень ответственности, который на самом деле на них лежит, особенно кто общается с разработчиками еще не с самым большим опытом.
Да, мне кажется, в каждом, и с большим, и с небольшим. Большой на большой, знаешь, еще суровее обращаются. Вот действительно, синьор на синьор – это стенка на стенку просто. Вот когда начинаются замеры, кто здесь круче сделал что. Особенно если, например, пришел из какого-нибудь стартапа, но серьезного стартапа, ты пришел на собеседование в какой-нибудь крупный веб, и вот вы меряетесь. И вот вроде бы вы оба звезды, но тебе интервьюер говорит, ну я-то смотри, веб, в каком крутом работаю, а ты стартапчик несчастный, кто здесь круче? Это разве объективная метрика? Не объективная. Но ее, например, используют. И человек такой выходит, а правда, если бы я был хорошим разработчиком, я бы работала бы вот тоже там. Я вот здесь, вот в этом маленьком стартапчике.
Есть мнение, что они пытаются сбить ему зарплату. Его зарплатные ожидания. Но это кошмар. Это правда.
Катя, вот у тебя были такие кейсы на собеседованиях?
Чтобы мне говорили, что я из стартапа?
Ну да, вот что-нибудь такого духа. То есть прям совсем вот такое, настолько токсичное.
Нет, я не встречалась. На самом деле я хочу сказать, что я довольно мало проходила собеседований. То есть обычно у меня такой очень прямой флоу. Я как-то каждый раз, когда я задумываюсь о смене работы, я думаю, да, надо бы походить, посмотреть разные варианты, потренироваться, но в итоге я жду чего-то, выбираю компанию, в которую я хочу прийти, прихожу, прохожу и выхожу на работу. В общем, поэтому у меня не очень репрезентативная выборка, на самом деле. Возможно, если бы я ходила чаще, возможно, я бы с этим встречалась. Но такого не было.
Егор, а ты часто с таким встречаешься?
Да я вообще не сильно ходок. Опыт у меня прохождения именно совсем-совсем технических интервью, ну, старый довольно. Там я не помню каких-то ярких кейсов, но я в основном забарывал.
Беседующего, да.
Ну, я короче, вытаскивал.
Так запарывал или вытаскивал?
Не запарывал, а затаскивал, короче. Забарывал через букву «Б». Бороться.
Забарывал.
Окей, мы причины примерно обсудили. Я предлагаю так супер-супер логично двинуться к следствиям. Я сразу же хочу своей историей поделиться. Точно знаю, что тема эта поднимается постоянно. Первая история для меня, в моей голове всегда синдром самозванца бывает со знаком плюс, потому что мне кажется, что это такой отличный источник мотивации, сил, какого-то импульса движения вперед. Сейчас я кратко расскажу вам историю, как мы с моей подругой тоже из IT ходим в бары. Мы приходим туда раз в месяц. Ну, Петербург, бары, сами понимаете. Мы приходим, мы делимся своими... У нас минутка откровенных историй. Возможно, мы это вырежем, потом посмотрим. Мы приходим, мы делимся своими переживаниями о работе. Ну, у нас одна специальность, одно направление, поэтому мы друг друга максимально понимаем. И у обеих из нас ощущения всегда те, что, боже мой, сколько бы мы ни делали, этого недостаточно. Мы обсуждали это в начале выпуска, да, поэтому я не берусь называть это синдром самозванца и кричать, что у меня этот синдром. Нет, я сама не знаю, и мне оценить это изнутри довольно сложно. Но я определенно знаю, что уровень некой фрустрации присутствует абсолютно всегда. И проводя некое ретро моих действий, которые приводят меня к той или иной там точке, позиции, работе, достижениям, неважно. В основном все эти мои главное, движения и шаги были не в состоянии, когда я супер уверена в себе и радуюсь тому, как я молодец. Нет, наоборот, в состоянии какого-то погружения на дно, и я понимаю, что надо что-то сделать. И как бы такой прыжок веры и делаю следующий шаг. Вот такая вот история. Что это такое?
Спасибо, что поделилась.
Вот и вопрос-то, в общем-то, в том, разве нету положительного эффекта, когда у тебя есть постоянный драйвер для движения вперед?
Есть положительная история, когда у тебя есть положительный... Есть положительная история с драйвером, безусловно. И в твоей истории слышится, что ты смотришь на то, что ты проделала, на свой опыт, и не говоришь себе, ой, фу, я все это вообще зря сделала, случайно сделала, непонятно. А ты видишь, что вот та точка, где я сейчас есть, я уже все взяла, уже немножко вот назад откатилась, мне надо дальше. Это история про какое-то там, ну, развитие, про работу над собой, про борьбу какую-то. При синдроме самозванца человек действительно все прошлые заслуги не видит, он их все время обесценивает, и вот это не подъем по лестнице, а это попытки забежать по эскалатору, который спускается вниз. Вот, наверное, кстати, это очень хорошая аналогия, я сейчас подумала. Ты постоянно крутишься, но нет вот этой финальной точки. И ты уже где-то там на сотой лестнице уже в таком поту, но ты все равно не останавливаешься.
Ну, получается, в этой аналогии, если ты не будешь так бежать, ты на дно скатишься по эскалатору довольно быстро.
Да, может быть, это не твой эскалатор, может быть, нужно по лестнице пойти все-таки. Может быть, вон там, за соседним углом, есть эскалатор, который идет в правильном направлении, но тебе нужно остановиться для этого и посмотреть на этот эскалатор.
А когда ты бежишь, ты можешь только смотреть на ступеньки, чтобы, не дай бог, не ступить мимо. Конкурс метафор в подкасте «Подлодка».
Но порой остановиться, порой спуститься с этого эскалатора, действительно, там, ну просто порой остановиться, вот тут дойдем к метафору, остановиться и спросить себя, где я, что я и почему я это делаю, очень хорошая история. Я ее рекомендую хотя бы раз в год проделывать. Почему я здесь сейчас и куда я хочу двигаться дальше? И почему я хочу двигаться именно туда? Потому что мне мама с папой сказали, или там меня там тимлид назвал плохим человеком, или потому что я хочу этого. Не всегда должна быть история про могу. Порой нужно вспоминать про хочу. Когда я говорю порой, это сарказм, здесь различий не хватает.
То есть мы можем сказать, что польза от такого, она на самом деле мифическая, потому что, может быть, это тебя в какой-то момент в жизни задрайвит, но это краткосрочная такая выгода, и в долгосрочной перспективе, да, история в том, что ты не имеешь возможности типа остановиться и провести, ну, как-то ретро, возможно, порефлексировать.
Да там куча, на самом деле, минусов.
Ага. Катя, я не понял, как одно другому-то мешает. Я просто пока не услышал. Ну, ты бежишь, тормознул, бежишь.
Так вот, в том-то и дело, что люди не могут тормознуть синдром самозванца.
Да нет, даже смотрите, вспоминайте эскалатор. Вот ты бежишь, ты тормознул, ты спустился вновь вниз. Ты бежишь, тормознул, ты спустился вновь вниз.
Очень сложно на метафорах, но ты можешь останавливаться не на то же время, которое ты бежала, на меньше. Тогда ты спустишься не настолько низко.
Ну это мы сейчас, да, прям ушли, действительно. Здесь суть в том, что...
Просто я не вижу противоречий здесь на самом деле.
При синдроме самозванца ты... развиваешься, да, в чем-то, но, по сути, ты развиваешься неосознанно, то есть ты не понимаешь, в какую сторону, ты не понимаешь, зачем, ты не видишь своих собственных век, часто такая история.
Так, ты говоришь про вехи вперед или вехи назад?
Вехи вперед, да и вехи назад.
А мы же просто, мы же в начале выпуска вроде бы обсудили, что синдром самозванца — это как раз про вехи назад, а то, что ты понимаешь свою некомпетентность и из-за этого бежишь вперед, это типа норм, если это типа осознанно. Я вот скорее опять к этому, меня просто триггернуло Катя немного, что ну, то, что она говорит, мне кажется, это не мифическая польза, это вполне реально хорошая конкретная вещь. Это драйвит тебя быть лучше, развиваться. Надо это делать осознанно. Но если ты подходишь к этому с осознанностью, как Катя, например, делает, это супер круто. Это лучше, да, чем не делать ничего, говорить, блин, а какой я молодец, я уже столького добился, и на самом-то деле я, в принципе, счастлив, мне большего и не надо. Это тоже такой довольно фиговый путь, на самом деле, во многом.
Просто не нужно историю с саморазвитием путать с синдромом самозванца, это во-первых. Во-вторых, если вот возвращаться к вехам вот этим, да, ты обесцениваешь все прошлые вехи, но ты и те, которые перед собой ставишь, ты их тоже как бы, они у тебя все без объективных метрик как бы. Они такие все, ты просто постоянно бежишь. Ты не останавливаешься на своей лестнице. Эта история не только про прошлое, она и про то, что есть сейчас, и про то, что будет завтра. История про саморазвитие, не нужно ее мешать, вот, ну, смешивать с синдромом самозванца. Это две разные истории. При синдроме самозванца, да, ты развиваешься, но ты настолько...
Мы же не мешаем вроде бы, а мы говорим про то, что синдром самозванца – это драйвер к саморазвитию во многом. То есть это вещь, которая заставляет тебя становиться лучше, именно заставляет.
Это вещь, которая заставляет тебя становиться лучше, например, в техническом смысле на каких-то там, на какой-то этап жизни. Но, допустим, в контексте планирования ты вылетаешь, в контексте коммуникации ты вылетаешь, в контексте work-life баланса ты вылетаешь, в контексте менеджментских качеств, хороших прокачки ты вылетаешь.
Поэтому почему?
Ну, потому что ты человек с синдромом самозванца очень часто идет по пути дистантности в коллективе, дистантных отношений. Ну, потому что он боится, что его раскроют, и он старается не сближаться ни с кем, ни в каком контексте, ни в профессиональном, ни в личностном. Поэтому отношения с коллективом заведомо натянуты. Если вдруг к нему кто-то обращается с критикой, его это максимально выбивает. То есть для него это прям вот как будто его сейчас бить будут. И это не история про здоровые отношения с коллективом, точно. Он не может принимать положительную обратную связь. Потому что он считает, что это все фигня, и он вообще, это моя работа, я это тоже должен был делать. Это тоже про управление. Если он, например, дорос до тимлида и стал тимлидом, и у него синдром самозванца, он, по сути, выпадает из одного из самых важных моментов. Это как раз взаимодействие с командой, обратная связь в команде, объективная обратная связь в команде. Когда он к себе так суров, он не будет мягким пушистым с командой, он будет постоянно только требовать. Он вылетает с планирования, потому что при синдроме самозванца одно из самых частых историй – это переработки, постоянные переработки. Потому что ты постоянно должен учиться, постоянно должен развиваться, тебе постоянно нужно что-то делать.
Интересно, меня вот зацепила история про лида с синдромом самозванца, который будет требователен к команде. У меня было такое немножечко противоположное ощущение, что тимлид с синдромом самозванца, наоборот, так требователен к себе, и поэтому считает, что он не вправе требовать что-то с командой и, наоборот, не может выйти из вот этого support leadership. То есть он всегда только какими-то мольбами и просьбами пытается подвести команду к какому-то решению, потому что не считает себя достойным того, чтобы принимать, ну, ультимативно это, конечно, жестко звучит, но, в общем, брать на себя вот как бы ответственность и говорить о своих намерениях прямо. Почему такое?
Ну да, такая тоже может быть история, но на самом деле даже в этой истории, смотри, какая, когда он не может принимать достижения свои, ему сложно принимать достижения и других людей. Вот своей команды, например. Ну, это транслируется просто. И команда, это живой организм всегда, команда на самом деле сейчас бедные тем лиды, всегда чувствует отношения тем лида. Но вот как бы так всегда. Вот на какой-то подкорке, если тем лид сомневается в себе и не уверен в себе, команда тоже сомневается в себе и не уверена в себе. Когда тимлид от себя требует постоянно там развиваться, постоянно там сидит после работы, читает, команда это видит, они начинают тоже в это загоняться. И тимлид здесь не может никаких выстроить границ даже, потому что он сам к себе такие требования предъявляет. Здесь бывает история про жесткого тимлида, бывает история про мягкого тимлида, но это всегда история про какие-то необъективные требования к себе и к команде. необъективные требования к продукту, к срокам очень часто. Синдром самозванца человек не может поставить часто, не может поставить хороший срок на выполнение задач, потому что он необъективно оценивает свой уровень знаний. Он всегда как бы считает либо, что он выполнит гораздо быстрее, потому что ему нужно доказать, что он не самозванец, либо он закладывает намного больше времени, никто его не спалил. Здесь часто такая проблема.
Мне вот сейчас, размышляя о том, о всем, чем мы говорили, я напомню, мы начали с истории про пользу и почему как бы она мифическая. Мне нравится это обсуждение, потому что в целом мы признаем, что синдром самозванца – это действительно неплохой источник мотивации и силы для того, чтобы прокачаться в каком, возможно, там, в технической истории, да, но почему это плохо. Вот, грубо говоря, ты сидишь такой вечером, пришел и думаешь, посмотрю-ка я новую серийку, сериал. Он такой, да нет, блин, я так мало знаю, ничего не делал, пойду читать очередные лекции. Вот. Но при этом это не очень хорошая долгосрочная история, потому что кроме конкретных технических знаний, на которые нужно потратить свое время и силы, есть ну, куча других областей, да, где это может тебе выйти боком. Ну вот мне просто какую-то хочется такую итоговую мысль вывести.
Ой, ну здесь надо более так развернуть эту мысль, что там же очень важна история про постоянное напряжение, про стресс, про развитие депрессивного состояния, например, про тревожность. И об этом всем нельзя забывать вообще.
Ну да, да, я такая конкурс метафоры, типа как ты допинг принял, но потом у тебя адский отходняк.
Такое. Да.
Биохакеры же учат, что главное просто правильными таблеточками, правильной последовательностью закидываться, и нормально будет.
Синдром самозванца заполировал синдромом Даниэла Крюгера.
Сейчас, мне кажется, что вы сейчас только что закопали не синдром самозванца, а осознанную некомпетентность. И я вот опять же все-таки не согласен с этим. Осознанная некомпетентность – это как раз-таки вообще это абсолютно прекрасно, когда она есть у человека. То есть он понимает, чего он не знает, он знает, что ему для этого делать. Ему, может быть, он понимает, что не знать это плохо, и это реально его драйвер. История там с work-life балансом и прочим, она действительно тоже важна, и это опять же история про осознанность. Ну, то есть одно другого не исключает все-таки.
Исключая в синдроме самозванца, при этом драйвере...
Не, в синдроме самозванца, да, я согласен. Ты очень хорошие примеры привела, почему это плохо. Просто то, что закопала Катя, звучало, как она закапывает осознанную некомпетентность.
Я как бы закапываю использование синдрома самозванца для этого драйвера, выбрать лекции против сериальчиков. Если твой драйвер — это осознанная некомпетентность, то это ок. Если ты это делаешь из-за того, что ты просто не можешь реально вообще оценить любые свои заслуги до, ну вот пост-вехи, превехи, в общем, то это плохо, потому что есть такой сайд-эффект. То есть закапываем не стремление читать вместо сериальчиков, а то, чем это вызвано. И в случае синдрома самозванца есть очень большие риск-факторы. Вот так вот, наверное.
Окей.
Это, знаешь, такой хороший вопрос к себе, почему я это делаю, почему я сейчас занимаюсь саморазвитием, потому что я, корректно сказать, некорректно, ладно, потому что я сликую, что кто-то что-то спалит, или потому что я понимаю, что мне нужно двинуться дальше в своей карьере, вот на такой вот ступени, вот это для этого сделать, а вот это я уже сделал. Вот это как бы разные две...
Но опять все про осознанность, в общем-то, возвращаемся к этому моменту.
Вообще весь мир наш про это.
Так и напишем в описании выпуска. Окей, мне кажется, что со следствиями мы тоже примерно разобрались и перечислили довольно важные и серьезные последствия жизни с таким синдромом. Поэтому главный вопрос, который хочется, естественно, поставить и прокричать буквально, что делать? Что делать, если ты или твой друг, или психолог, в общем, у себя диагностировали такой синдром?
Психолог диагностировал у себя такой синдром, и тебе, как клиент, об этом сказал. Чувак, у меня синдром.
Попроси вернуть деньги.
На самом деле, неправда.
Психологи не возвращают.
Да нет, просто знаешь, психологи же тоже люди, почему бы не порой не окунаться в это чувство. Во-первых, есть хорошая история действительно про то, чтобы взять обратную связь у своего руководителя, и там, где это возможно, там, где это безопасно у своей команды, как вообще, на каком я сейчас, по вашему мнению, этапе развития в своей карьере? Ну, то есть, что плюс, что минус. И обязательно обратную связь в формате брать. Дайте мне как плюсы, так и минусы. Потому что мы очень любим говорить, что развивали, а за что молодец, мы как бы бывает об этом забываем. Поговорить, возможно, с кем-то вне компании, там, с ментором, с наставником, с экспертом, который готов поделиться о том, в какую сторону там, на вот этот этап развития нужно развиваться и что для этого вот нужно иметь, просто вот соотнестись. Составить, на самом деле, вот первоочередно, перед этим, простите, даже забыла, составить для себя какой-то некий список того, что у меня есть сейчас. То есть вот благодаря чему я пришел... Благодаря чему я сейчас вот на этой должности, на этой позиции, в этих обязанностях. Что я для этого сделал? И все свои шаги прописать объективно, то есть ничего не обесценивая, нигде не говорить себе, что это там мама, это там бабушка, это там Егор Толстой, не знаю, кто-то мне помог. А вот прям каждый пункт прописать для себя, что привело меня в сегодняшний день. У меня... Клиенты очень не любят задания, это я его очень люблю давать клиентам. Это какой-то период времени хотя бы попрактиковать каждый день, обращать внимание на то, что я сегодня сделала со знаком плюс для самого себя в контексте своей профессиональной жизни, в контексте социальной жизни, в контексте своей личной жизни. Вот прям вот на уровне такой саморефлексии развить, подмечать какие-то положительные моменты своих собственных действий.
Вот мне тут, меня что волнует, что если человек это делать умеет и умеет выделять положительное, то у него и так проблем, вероятно, меньше. А вот сказать «выдели положительное», а если я, ну, я не могу понять, что это положительное?
Я прям так люблю. Это всегда, прям всегда. А что значит «выделить положительное»? Я говорю, ну вот все положительное. Пришел ты вовремя на работу, это положительное? Нет, Настя, ну это не положительно, это моя обязанность. Ну да, окей, это твоя обязанность. Ты можешь не прийти вовремя, но могу теоретически.
Что-то низкая планочка.
Начинать хотя бы с этого. Некоторым трудно написать даже это. Некоторым трудно вот даже это заметить. Начинать с того, что возможно.
А нет варианта здесь просто запросить обратную связь там по, не знаю, по всем своим знакомым людям, чье мнение для тебя важно?
Ну, вот я и говорила первым, что запросить обратную связь у тимлида.
Вот откуда я это придумал.
У тимлида у команды, там, где это безопасно, и я приводила пример ментора, там, наставника. У всех, кто для тебя важен, ну, вполне можно. Единственное, что, например, для людей бывает очень важна мама, а мама не всегда занимается разработкой. Ну, то есть, как бы, это какие-то люди должны быть про профессию, наверное. Если мама занимается разработкой, то почему бы и нет? Здесь действительно важна обратная связь и такая факты. Синдром самозванца очень не любит факты, особенно которые мы принимаем.
Еще, мне кажется, может хорошо зайти осознанное отношение к постановке своих целей на какой-то промежуток времени и регулярная рефлексия. То есть там та же методология Agile Results, которую мы со Стасом периодически рекламируем, она прям супер целиком об этом. То есть ты на разных отрезках, там на уровне дня, недели, квартала, года контролируешь вообще, чего ты хотел достичь, чего, что ты сделал для этого и что у тебя в итоге получилось. То есть это прям огненно осознанности сюда добавляет.
Да, вообще, знаешь, такой, ну, я это называю такой индивидуальный план развития, только не который ты составляешь там в компании, вот такой для себя, и такой чек-лист заслуг, да, ну, профессиональных достижений. И это очень хорошая история. Единственное, что на первых итерациях людям с синдромом самозванца его очень сложно сделать. Лучше вот прям стараться, пытаться, но да, вот, какие-то вехи для себя создать объективные. Куда я стремлюсь? Что это за лестница?
Да, я просто хотела сказать, как стартапер со стажем и тот, кто любит MVP, просто совет, если вы еще не используете какую-то конкретную методологию и вам звучащие там названия кажутся сложными, вы думаете, нет, ну я так не планирую там, свой график, свою работу, мне, я так не могу сделать. Наверняка какой-то там to-do-лист, хотя бы какой-то есть плюс-минус, ну, у большинства, и можно начать с того, что просто лог выполненных за сегодня дел посмотреть. Иногда, вот я говорю, даже с такой минимальной вещи, я говорю, звучит для кого-то очевидно, но это то, с чего можно начать.
Да, это очень хорошая история, начать вообще подмечать свои дела не там, не только в Jira, а вообще вот вести какой-то такой вот списочек того, что я делаю.
Тут просто есть маленькая проблема, что to-do-лист и результат... Короче, свои задачи в to-do-листе, они чаще ориентированы не на результат, а на действие. Если ты как раз полагируешь все, чем ты занимался за день, ты такой, блин, я сижу и занимаюсь какой-то бесполезной херней вообще.
Ну, осознанно, ну, логировать, но посмотреть его, естественно, надо осознанно, не просто посмотреть, там, я закрыл задачку, а, ну, все равно проделать упражнение и подумать, да, к чему тебя это привело. Я просто хотела сказать, что не обязательно работать, заниматься планированием в рамках какой-то из методологий, чтобы уже начинать проделывать это упражнение там прямо сегодня. Вот так. Я хотела еще...
Замечательно. Это подрежешь.
Нет, это нормально, знаете, в таких разговорных выпусках часто случаются такие моменты, потому что беседа, ну, заставляет тебя о чем-то задуматься, и ты в какой-то момент, ну, уходишь в разбор своих историй. Вот, я что хотела... спросить, мы немножечко разобрали историю, что если синдром самозванца у тебя, там, как у разработчика, или беда, или еще кого-то, а хочется посмотреть с другой стороны, что делать, когда ты лид, и в твои обязанности в том числе входит people management и вообще наблюдение за здоровьем команды, и в любом случае кажется, что это не суперздоровая история, когда у одного из твоих, из членов твоей команды такая может быть проблема, потому что, ну, риски мы уже обсудили, как минимум выгорание абсолютно тебе как лиду на руку не сыграет одного из членов твоей команды. Вот что делать для что делать руководителю?
Ну, тут на самом деле очень вообще история многогранная. Во-первых, ты для начала смотришь, почему вообще ты у этого человека, а как на самом деле часто история, что я вижу ее у нескольких, не у одного кого-то, а у нескольких. Почему ты у них это обратил внимание? Нет ли здесь такой истории про перенос? Потому что это прям вот любимая затея — найти у других то, что на самом деле есть у меня. Их ли спасать, а не себя. Вот прям вот это реально первое, что нужно сделать. Посмотреть, это не твое ли тебя туда заносит. Если все-таки не твое, то здесь важна история про то, это там, ну, новый сотрудник, старый сотрудник, это сейчас появилось, или вот это вот он ну, там, давно пришел. Потому что если это, например, новый сотрудник, который пришел к нам с синдромом самозванства, здесь из него надо потихонечку это выводить, да, там, давать ему обратную связь, взаимодействовать с ним, вообще поговорить, как он сам оценивает свой опыт. Какие-то такие one-to-one проводить в формате, что хорошо, что плохо, давать, ну, отрицательную обратную связь тоже нужно. Не надо только вот забивать синдром самозванца постоянно поглаживанием. Да? Такую хорошую обратную связь про хорошо и плохо, про задачки, которые сделаны, но с положительным всегда подкреплением, что вот да, ты это сделал, да, здесь получилась ошибка, но ты вот это делал, давай вот так поправим, вот так вот, ну, поменяем. Если это история про то, что он пришел без синдрома, и вдруг он откуда-то появился, то действительно важно понять, откуда. Потому что здесь действительно, может быть, там в коллективе началась какая-то там, ну, история около травли, например. Или он начал ходить по собеседованиям, и там начал получать обратную связь о том, что все плохо. Он может не рассказать про то, что он стал ходить на собеседование, да, но в беседе о том, а почему ты вдруг вот был такой уверенный разработчик, а стал, ну, немножко неуверенным, мы можем обратить внимание на то, что он, возможно, ищет у нас работу вообще. Спонтанно это как-то вот вряд ли ниоткуда-то не возьмется. И это действительно всегда история про диалог. Я не рекомендую начинать его с истории «Я считаю, что у тебя синдром самозванца, давай об этом поговорим». Это как бы, ну, не good. Хорошо бы начинать с того, чтобы спросить, как у тебя дела, что ты чувствуешь, как у тебя настроение, как тебе работа с командой. Если мы помним о том, что при синдроме самозванца там разлад в коллективе происходит, спад внимательности, упадок настроения, мы, в принципе, в этих гостях задаем вопросы. Как у тебя с ребятами, там, как у вас там ретро прошло, там, если мы не были на нем, да? Или наоборот, мы на ретро заметили, что там как ты себя вел пассивно. Я обратила внимание, что ты был пассивен на ретро, как никогда, что такое. То есть потихоньку человек вывести на этот разговор, который он может сейчас себе позволить. Потому что, может быть, у него там ведро самозванца, а дома что-то случилось. Тоже такая бывает история. И здесь бывает полезно спросить у разработчика, хватает ли ему обратной связи. Прямо спросить своего сотрудника, хватает тебе обратной связи для того, чтобы ты понимал, как я там оцениваю твой уровень работы, как я оцениваю твой уровень знаний. Достаточно ли тебе этого? Потому что недостаток обратной связи – это очень частая причина того, что сотрудники остаются недооцененными, они не чувствуют себя оцененными.
Опять все пошли думать над своим поведением.
Бывает, на самом деле, не бывает. Была такая история. У меня ребята вынесли на ретро вообще обсуждение о том, что там, некоторые участники команды чувствовали себя некомфортно, чувствовали, что они не дотягивают до уровня, который необходим. И они прям в команде это разбирали и давали друг другу обратную связь о том, что ты там делаешь вот на проекте, и как это значимо на самом деле, и что я вижу, в чем твои заслуги. Вот в той истории это очень круто зашло. Вообще поделиться с коллегами и получить от них обратную связь о том, что то, что ты делаешь, это важно и полезно, и это вижу, и принять это вот как факт обратной связи. Это очень хорошая история. Ее, к сожалению, не везде можно провернуть. Не каждый коллектив, не каждая компания может себе эмоционально такое позволить. Но это прям вот история.
Вот стало интересно здесь. А работа не с командой, но с какими-то, скажем так, людьми, которые сталкиваются с похожими проблемами и прочее, я веду ко всяким этапам, как раз там, перлавам и прочее. Насколько это может помочь? Потому что, одно дело, мы разделяем наши проблемы, но другое дело, что мы, не читаем обратную связь от, возможно, чужих нам людей, честной по отношению к нам. Это, знаете, как мама нас пожалела, может быть. То есть не готовы ее действительно принять и, опять же, засчитать себе за заслугу.
Слушай, на метапах, перлапах и вообще вот в IT-сообществе какие-то такие темы не только про IT. Мне видится, что это очень нужно поднимать, там, обсуждать, говорить о том, что да, это есть, и да, это проблема, и так быть не должно, ребята. Это как бы не good. Но здесь очень важно, если вы это делаете как лид, собираете для себя какую-то аудиторию, об этом поговорить, никого не диагностировать. Не говорить никому, у тебя синдром. Особенно, если вы человека видите первый раз, просто по каким-то фразам вы его поймали на этом, да. У него может быть все, что угодно, у него может быть действительно депрессия. И он будет вам транслировать свое состояние, все в негативных красках, и вы увидите у него синдром. А ему, на самом деле, психиатру надо. Но говорить об этом, говорить о том, что давайте не так, давайте по-другому, очень нужно. Очень нужно, и этого очень не хватает, на самом деле, от экспертов рынков, от ведущих ребят, от ведущих специалистов, потому что все еще очень многие топят за то, что такое там переработки – это хорошо, там синдром – это хорошо, вообще вот так вот будет к тебе хорошо.
Мне кажется, Настя сейчас нас подтраливает.
Нет.
Мы сегодня отлично разобрались, что то, что синдром – это нехорошо, а осознанная некомпетентность – это очень даже отличненько.
Нет, я верю в то, что вас очень многие слушают, и уверена, что и там, Катю, и тебя, и Егора, и Стаса прислушиваются очень многие
И Женя.
Очень многие молодые ребята, если вы будете говорить о том, что действительно важно развиваться, важно не останавливаться, но не надо себя там гнобить и кнутом избивать за то, что ты там не дотягиваешь на ведущего разработчика с опытом работы в 2 года пока еще. Да, мне кажется, это такая история.
Настя, можно напоследок попросить тебя, может быть, порекомендовать каких-нибудь книжек или, в общем, людям, которые задумались об этом и захотели узнать побольше? Не будем размышлять о причинах, которых к этому побудили.
Книжек. Слушай, прям книжек, наверное... Сложно сейчас даже подумать. На Хабре есть пара хороших статей, я могла бы их скинуть в описании, может быть, добавить.
Да, обязательно.
Которые, мне кажется, прям очень годными. А книга, которую я очень часто рекомендую, и которую мои клиенты не любят, Она называется «Личные границы». Автор я, к сожалению, Джейн Трутату, дословно не скажу, «Личные границы», издательство. Можно издательство называть? Это не будет считаться, что меня не запикают.
Главное, не Android Dev подкаст.
Это издательство «Миф». Книга называется «Личные границы». Она, да, вся про границы, и каждая глава, она про какую-то сферу жизни, в которой могут быть нарушены границы. И там везде приводятся какой-то, ну, там, вопросы к себе, чтобы эти границы проработать. Потому что почему именно ее? Потому что при синдроме самозванца границы расшатаны. Они где-то слишком мягкие, а где-то слишком жесткие. И начать вот, свою работу над собой, с выстраивания хороших здоровых границ, очень правильно здесь было бы.
Перед тем, как мы там будем подводить черту и прочее, я еще парочку кейсов хотел разобрать. Что вот мне кажется, мы не проговорили еще одну важную вещь, что если вы считаете, что у вас есть синдром самозванца и списываете на него какие-то проблемы, недостатки, которые можно подтвердить объективными метриками, допустим, что вы там регулярно из раза в раз факапите спринт, не закрываете задачу, еще что-то, тимлид вас ругает, а вы такие, блин, думаете про себя, на самом деле-то я молодец, вот, блин, синдром самозванца у меня, надо мне к психологу. Не к психологу, тебе надо работать научиться.
Егор, мне кажется, ты вот такое ситуация... практически невозможно, потому что в одном предложении «я молодец, и у меня синдром самозванца», мне кажется, что...
Я просто, короче, у меня был опыт, когда вот такое было.
Ну, я поняла, да. В общем, если вы говорите себе «я молодец, и у меня синдром самозванца», то у вас нет синдрома самозванца, потому что в этом случае не могли бы сказать, что «я молодец». Вот,
наверное, так. Здесь история, наверное, про то, что банан порой просто банан, да? И, допустим, порой ты считаешь, что ты самозванец, а на самом деле ты лентяй. И для того, чтобы это, ну, замерить, действительно снова нужны эти самые метрики, снова нужен разговор с тем лидом, там, возможно, с командой и так далее. Порой не мешает там, даже сходить к психологу, и вдруг обнаружишь, что дело-то все во мне.
Угу. Вот.
Да, такое может быть.
И второй кейс, хотел разобраться, насколько вообще, вот, допустим, ты ощущаешь себя самозванцем, ты уверен, что ты самозванец, но вместо того, чтобы начинать там много рефлексировать, пытаться себе что-то доказать, ты такой говоришь: окей, раз я самозванец, тогда типа fake it till you make it. То есть ты просто начинаешь себя вести как не самозванец. Я с такими кейсами тоже сталкивался.
И спасаешься, что ли, сам?
А вот здесь непонятно. То есть ты таким образом можешь закрывать все те проблемы, о которых ты говорила. Боишься, что тебя команда раскроет? Без проблем. Делай вид, что ты не самозванец. Они не раскроют.
Я, возможно, не до конца понимаю вопрос, но правильно я поняла. Ты считаешь, что ты самозванец, и такой думаешь: ага, раз я самозванец, то я буду делать все противоположное. То есть вместо того, чтобы обесценивать свою работу, я буду ее хорошо оценивать. Вместо
да.
того, чтобы закрываться от коллектива, я буду
типа того. Но в душе ты понимаешь, что ты самозванец.
На самом деле, мне сложно представить, что такое возможно у человека действительно синдром самозванца, если он там как-то ненадуманно. Но да, если это все-таки так, я думаю, что человек постепенно... все равно как-то выходит на какой-то уровень, он либо проваливается в этот синдром, либо от него отказывается. Потому что если он делает все противоположное синдрому, то у него происходит, по сути, терапия. Терапия через команду, терапия через собственные оценки. И как бы противовес в любом случае обесцениванию – это то, что ты объективно смотришь на свой опыт. В твоем примере, я так понимаю, что он не смотрит объективно на свой опыт, он делает... иллюзию для себя, что он смотрит на это так. Но он постепенно все равно может начать в это верить. Он либо провалится, либо это его вытянет. Это как она? Таблетка фальшивая, как она называется?
Плацебо.
Плацебо, да. Да, так.
Мне кажется, тут, знаете, такая мораль наклевывается, что когда есть какие-то проблемы, ну, последнее, что стоит делать, это в Гугле пытаться найти название синдрома, чтобы найти себе объяснение им, а скорее, ну, заниматься стоит тем, что, ну, просто пытаться их решить без поиска конкретного
типа
определения.
Типа, нормально делай, нормально будет.
Да, девиз нашего подкаста.
порой погуглить и найти, ну, там, что вот причины такие-то, признаки такие-то, последствия такие-то, это хорошая история про то, что подумать, оно мне надо. Потому что мы действительно очень много про это говорим в последнее время, там, ну, эта тема как-то поднимается, но не все доходят до этапа о том, что а мне это не надо, я хочу по-другому. Не все понимают, что последствия серьезные. Потому что когда мы говорим о каких-то там о выгорании, о депрессии, о тревожности, мы часто думаем, что это история про кого-то другого, что нас это не тронет. Но пока вот не тронет, это все про других людей.
И, короче, если вы нас слушаете и еще не выгорали, то, скорее всего, вы выгорите.
Нет, то скорее послушайте выпуск
подождать.
Про профессиональное выгорание, он отлично работает, как мы выяснили. Надеюсь, синдром самозванца будет то же самое. Подождите, или наоборот. В общем, вы поняли. Окей, я тогда предлагаю потихонечку двигаться к подведению черты. Мы сегодня разобрали, что такое синдром самозванца. У нас это заняло довольно большую часть времени, потому что оказалось, что не так это лежит на поверхности. Иногда стремление к саморазвитию — это не значит, что у тебя сразу же накрылся синдром самозванца. Возможно, вы просто осознанно понимаете, что вам есть куда двигаться вперед. Но при этом есть и другие факторы, которые могут влиять на вас, и, возможно, все-таки синдром имеет место быть. И если это так, то мы выяснили, что положительных следствий этого не крайне мало, а скорее нет, а есть довольно много рисков, таких как выгорание, обесценивание достижений. И вся эта польза, которая пропагандирует некоторые из коллег, она на самом деле мифическая. Ну и, конечно, мы разобрались, примерно хотя бы направление разобрали, что делать, если такая проблема диагностирована у вас, либо вы руководитель, и как нужно работать с командой, со своими коллегами, что за этим нужно обязательно следить, и что обязательно нужно принимать какие-то меры. Настя, правильно я все сказала?
Да, все правильно. Да.
Хорошо. Спасибо. Я отметила себе галочку, и сегодня похвалю себя за свои достижения, потому что всем советую заниматься этой профилактикой.
Катя, ты молодец.
Ребята, вы тоже большие молодцы. Мне кажется, что у нас получилось. И, дорогие слушатели, вы тоже молодцы, что дослушали до конца. А теперь вот без шуток, Настя, огромное спасибо, что пришла к нам в гости и что поделилась всей этой информацией и своим обширным опытом.
Спасибо большое, коллеги, что позвали, что пригласили. Очень приятно было вести беседу, очень интересно.
Мы очень милые и приятные люди.
Очень, просто замечательные.
И ты замечательная.
Спасибо.
Егор.
Да.
Ты ждал этого момента?
Да, очень сильно ждал.
Могу я задать тебе вопрос?
Мы не самая первая по популярности пара, но давай попробуем.
Давай это исправим.
Давай.
Так вот, мой к тебе вопрос. Что тебе нравится больше, чем осознавать, что на самом деле твоя бесконечная гонка вперед, вверх и вшире — это не последствия синдрома самозванца, а лишь следствие того, что ты осознанно некомпетентен?
Что ты тупой. Больше осознание того, что я тупой, дорогие друзья. Мне нравится, когда вы ставите нам лайки, твитите, ретвитите, пишите в iTunes, насколько сильно вам нравится наш подкаст, наши темы, наши гости и, может быть, даже его ведущие. И, в общем и целом, даете нам ту самую положительную обратную связь, которая нас так радует.
И которая
спасибо
помогает
вам
нам заниматься профилактикой, не выгорать и не впадать в пучину синдрома самозванца.
Все так.
И всем пока.
Пока.
Пока.